«Я не понимаю», — признался Роберто.
«Я тоже», — сказал мистер Хёкстер. «Мне кажется, суть в том, что раз это вы здесь живете, то просто выматываете их, и все. Вроде того, как пиррова победа наоборот. Наверное, это можно назвать пирровым поражением. Я никогда раньше не задумывался о тех, кто проиграл при пирровой победе. То есть, они же, по сути, и победители. Они проиграли, зато могут потом сказать друг другу: «Ну что, мы проиграли пирровой победе? Поздравляю!»
Роберто полагал, что лучше уж было просто победить. Миновав Линкольн Тауэрс, они летели над огромными крышами центра Явица. Наконец, над межприливной зоной, где уже плавали новенькие платформы, каждая размером с городской квартал. Маленькие черные гондолы стояли в ряд, привязанные к высоким столбикам, которые, похоже, указывали на то, что крайняя на западе платформа служила чем-то вроде площади Святого Марка, выходящей на Гудзон. В каждом квартале на крыше явно планировалось вырастить фермы. «Очень по-нью-йоркски», — заметил мистер Хёкстер, глядя на них. Когда-то у него была подруга, которая устроила сад у себя в квартире, используя вместо горшков наперстки и крышечки от тюбиков зубной пасты, а вместо леек — пипетки. Так она выращивала отдельные травинки.
«Вы же раньше здесь жили?» — спросила Амелия, указывая вниз.
«Да, прямо здесь. Перекресток 31 и 7 авеню, видишь? Сейчас ничего не сохранилось. Это было прямо посередине всего этого нового района».
«А хотите вернуться, когда тут все восстановят?»
«Вовсе нет. Для меня это просто место, куда я прибился после того, как потерял прежнее жилье. Там было не так уж хорошо. Что уж там, это была та еще дыра. Если бы не эти ребята, я бы там и умер. Поэтому теперь отправлюсь за ними куда угодно».
Он усмехнулся мальчиком.
«Если вы кого-то спасли, то остаетесь вместе. Это вы уже могли уяснить. Я не буду обременять вас слишком долго, зато вы усвоите этот урок».
«Нам нравится, что вы с нами», — признался Стефан.
«А вы что, ребята?» — спросила Амелия. «Переберетесь на свой солончак?»
«Не знаем», — смущенно ответил Роберто. «Шарлотт хочет, чтобы мы присматривали за ее комнатой, пока она работает в Вашингтоне. Но там слишком тесно для двоих, и она часто бывает здесь, поэтому мы еще не знаем, что делать. Может, встанем в очередь на другую комнату в Мете. Переезжать в Аптаун мне не хочется. И вообще уходить с воды не хочется».
«Мне тоже», — поддержал Стефан.
«Что ж, хорошо»,
— отозвалась Амелия.
«Значит, побудем соседями еще какое-то время. А вообще, может, хотите отправиться в путешествие со мной? Вокруг света за 80 дней».
Стефан, Роберто и мистер Хёкстер переглянулись и ответили. «Да». Город — это воплощенная мечта, сбывшееся видение, и благодаря собственному образу он разрастается. Питер Конрад. Место, где встречаются все стремления мира, чтобы составить одно, огромное верховное стремление, мощное, как всасывание земснаряда. Генри Луис Менкин. К чему говорить более? Мелвилл. Ж. Гражданин. Лопнувший пузырь, застывшая ликвидность, кредитный кризис, обвал финансовой системы, напоминающий мелполиогеновое вымирание и вызывающий отчаянные мольбы о правительственной помощи, все это походило на новую постановку какого-то старого плохого бродвейского мюзикла. Примечание. Мелполиогеновое вымирание – массовое вымирание, произошедшее около 66 миллионов лет назад. По оценкам, в результате него вымерло не менее 75% видов животных. По книге должно быть так. Представители финансовой сферы обращаются к правительству. «Дайте денег, не то вся экономика рухнет». Конгресс, полагая, что их казначеи с Уолл-стрит знают, о чем говорят, ведь дело касается всех этих непонятных финансовых тайн, соглашается раскошелиться. Стандартная практика со множеством примеров, и поскольку госдолг и без того огромен, то это можно считать просто очередным подобным случаем. Конечно, это не значит, что здесь подойдут какие-либо старые или новые госпрограммы, и при этом придется еще сильнее ужесточить и без того строгие меры, совершенно связать правительство по рукам и ногам. Но сейчас нужно было свести баланс госбюджета и просто не потерять здравый смысл. Все как всегда. Но в январе 2143 года новый Конгресс приступил к работе на волне ощущения, что в этот раз все должно быть иначе. Новые планы и модные словечки буквально висели в воздухе. В феврале 2143 года председатель Федрезерва Лоренс Джекман и министр финансов, оба, конечно, ветераны Уолл-стрит, встретились с руководителями крупных банков и инвестиционных фирм, набравших множество займов и теперь летящих под откос. Последних предложили спасти, выделив до 4 триллионов долларов, при условии, что они отдадут казне свои акции на сумму, эквивалентную той, что будет ими получено. Поскольку сумма требовалась огромная, государство в таком случае должно было стать крупнейшим акционером и, соответственно, получить контроль над этими финансовыми организациями. Доли прежних акционеров предполагалось сократить, а держателей долгов тоже сделать акционерами. Таким образом, вкладчики оказывались полностью защищены, а будущие прибыли доставались Министерству финансов согласно доле его участия. И если получатели помощи в какой-то момент желали выкупить государственную долю обратно, то соответствующие сделки подлежали переоценке. Иными словами, условием спасения была национализация. О, сколько тогда было мучительных воплей возмущения и ужаса! Goldman Sachs отказался, и Минфин тотчас объявил его неплатежеспособным и обеспечил срочную продажу его имущества Bank of America, точь-в-точь, как случилось с Мэрил Линч столетием ранее. После этого Минфин и Федрезерв желали всем отказавшимся компаниям удачи в прохождении процедуры банкротства. В этот момент могло произойти существенное бегство капитала, но центральные банки Европейского Союза, Японии, Индонезии, Индии и Бразилии также были заняты тем, что спасали свои финансовые индустрии, национализируя их. Нельзя было с уверенностью заявить, что для бегущего капитала подвергнуться национализации в какой-либо из этих стран было лучше, если, конечно, где-то еще оставался капитал, который мог убежать, ведь ценность бумаг в такие панические моменты имела склонность испаряться. Тем временем представители китайского Центробанка вежливо отметили, что вмешательство государства в частные финансы зачастую приносит пользу. Подобные действия оказывались успешными на протяжении последних 3-4 тысяч лет, из чего следовало, что государственный контроль над экономикой был, очевидно, лучше, чем его отсутствие. К тому же, это шел год кролика, а кролики, естественно, были очень продуктивными. Наконец, предложение Минфина и Федрезерва принял Ситибанк, а за ним и все остальные банки и инвестиционные фирмы. Так большинство финансовых организаций превратилось в находящиеся в частной собственности коммунальные предприятия. Конгресс, воодушевившись этой победой государства над финансистами, немного потерял голову и в короткий срок принял так называемый налог Пикетти – прогрессивный налог, взимаемый не только с доходов, но и с капитальных активов. Его уровень колебался от нуля на активы стоимостью менее 10 миллионов долларов до 20% на активы стоимостью от миллиарда и более. Чтобы не допустить бегства капитала в налоговые гавани, была также принята норма о штрафах за подобные бегства, и максимальная его ставка была установлена, как при Эйзенхауэре, 91%. Норма вступила в силу, бегство капитала прекратилось, государства по всей планете почувствовали, что власти у них стало больше. Всемирная торговая организация столь же быстро приняла ряд изменений, среди которых оказались ужесточение валютного контроля, усиление поддержки труда и охраны окружающей среды. Таким образом, неолиберальный мировой порядок несколько изменился. Новые налоги и национализация финансовых организаций значили, что вскоре американскому правительству придется столкнуться со здоровым профицитом. Всеобщее здравоохранение, бесплатное высшее образование, заработная плата не ниже прожиточного минимума, гарантированное трудоустройство, год обязательной национальной службы – все это не только прописали в законах, но и профинансировали. Здесь названы лишь самые значительные из множества предложенных идей, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь добавлять в список те, что больше нравятся вам. Именно так делал каждый, кто ощутил себя представителем народной власти. Весь этот политический энтузиазм и успех вызвали резкий рост потребительского доверия, который оказывал наибольшее влияние на поведение рынка, и теперь, по иронии судьбы, по всей планете возникали бычьи рынки.